волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 ноября в Тбилиси 21, Цанвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе самое интересное и важное за прошедшую неделю. 5-го президента страны придется выбирать со второй попытки. Денег нет, абхазским ведомствам предложили держаться. Цхинвали в день репрессированных вспоминали всех, кроме жертв сталинских палачей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Договор заключили в резиденции патриарха в Стамбуле. Договор поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви на Украине, заявил Варфоломей. По его словам, решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных на Украине. Порошенко назвал подписание документа историческим. Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская православная церковь Московского патриархата. 21 ноября в Киеве состоится объединительный собор по созданию новой православной церкви на Украине. Накануне высокопоставленный представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тилмиский Иов заявил, что Константинопольский патриархат при определенных условиях может лишить автокефалии и статуса патриархата Русскую православную церковь. Он же в интервью BBC заявил, что церковь Московского патриархата с юридической точки зрения более не присутствует на Украине, а все украинские священнослужители должны подчиняться Вселенскому патриарху. Высказывание высокопоставленного иерарха, представителя Константинопольского патриархата во Всемирном совете церквей, одни из самых резких после начала открытого конфликта между РПЦ и Вселенским патриархатом. По словам архиепископа, если русская церковь сейчас ставит под сомнение право Константинопольского патриархата даровать автокефалию украинской церкви, она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла Александр Волков отреагировал на высказывание архиепископа Иова словами о том, что в РПЦ обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились еще раз встретиться до конца года, заявляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ с 29 октября по 2 ноября, посетившие регион. В распространенном сегодня по итогам визита заявлений Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шефер сообщают, что главная цель их визита в регион состояла в том, чтобы обсудить результаты беседы руководителей Армении и Азербайджана в рамках саммита СНГ в Душанбе в сентябре текущего года, а также на отметит последующие шаги в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Сопредседатели встретились с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с министрами иностранных дел и министрами обороны двух стран, а также с властями Нагорного Карабаха, передает радио «Азатутюн». Посредники подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Сопредседатели скоро отправятся в Вену, чтобы проинформировать о проведенных встречах Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы.
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация президента Трампа намерена восстановить все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года. В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими, когда-либо действовавшими против этой страны, и будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана. Однако новые санкции не коснутся 8 стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть. США вышли из этого соглашение с Ираном в мае 2018 года. Трамп заявил тогда, что оно наносит ущерб американским интересам. С тех пор США постепенно возвращали отмененные ранее санкции. Объявленные Вашингтоном меры, по мнению экспертов, ударят по ведущим отраслям иранской экономики. Сервис микроблогов Twitter удалил более 10 тысяч подозрительных аккаунтов, которые призвали не принимать участие в промежуточных выборах в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Twitter Яна Планкета. По данным агентства, социальная сеть удалила подозрительные учетные записи в период с сентября по октябрь. Аккаунты были замаскированы под учетные записи сторонников Демократической партии. Выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Ранее в Твиттер сообщили, что предстоящее голосование стало самым упоминаемым в соцсети по сравнению с подобными голосованиями несколько лет назад. С 1 октября пользователи опубликовали более 10 миллионов записей. В начале сентября топ-менеджеры Facebook и Twitter рассказали Комитету по разведке Сената США о мерах, которые соцсеть принимает против иностранных атак на американскую демократию. Сенаторы констатировали, что компании не смогли устранить риск вмешательства в политическую систему США и обвинили Россию в продолжении интервенции, отметив, что к ней присоединился Иран. Москва вмешательство в выборы в иностранных государствах отвергает. Президенты России и Кубы заявили о планах по расширению стратегических связей между двумя странами и призвали США снять блокаду с Кубы. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель встретился с Владимиром Путиным в Кремле 2 ноября. Как говорится в сообщении пресс-службы президента Кубы, Диас-Канель прибыл в Россию на переговоры о развитии политических, экономических и военных связей между двумя странами. Диас-Канель, который стал президентом Кубы в апреле, высоко оценил братские отношения, которые сложились между Москвой и Гаваной. Вы прослушали главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Прошедшие 28 октября выборы президента Грузии – главная тема прошедшей недели. После подсчета голосов стало ясно, что придется выбрать пятого президента страны со второй попытки. Как оценивают итоги выборов политики и аналитики? Почему грузинский народ проголосовал именно так? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Результаты экзит-пола «Грузинской мечты» пророчили Саломе Зурабишвили уверенную победу еще в первом туре. Впрочем, то, что празднование как минимум откладывается, стало понятно уже спустя несколько часов после завершения голосования. Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, который даже успел публично поздравить Зурабишвили с победой накануне, сегодня говорил об отрезвлении, неотвратимости изменений и даже предположил, что процесс мобилизации избирателей мечты был ослаблен из-за того, что власть не выдвинула своего кандидата, а поддержала Саломе Зурабишвили. Одним словом, мечта начинает работу над ошибками.
Что самое главное, посредством этих выборов народ послал нам сообщение, что многое нужно менять в стране. Менять быстро, эффективно, с учетом интересов каждого гражданина страны. К сожалению, концентрация власти, как любой власти, придала нам излишнюю самоуверенность. Соответственно, в ряде случаев не было адекватной обратной связи, коммуникации с обществом. Результатом этого стало то, что мы опирались только на данные внутренних исследований, и это, в свою очередь, еще больше ослабило восприятие настроений. Однако для каждой здоровой политической организации подобное отрезвление – это начало быстрых изменений.
Сказал Каха Каладзе. Тем временем оппозиция не скрывает злорадства. Мечта завяла так же, как букет, подаренный Гогой Хаиндрава, Зурабишвили знак победы, сказал один из лидеров ЕНДР Мангатиридзе. А Георгий Вашадзе, один из лидеров оппозиционного объединения «Сила в единстве», заявил, что рад тому, что их оппоненты возвращаются к реальности.
Это, конечно, очень хорошо, но я хочу сказать, что они и сейчас пытаются проводить некие манипуляции с данными. Мы заняли первое место в первом туре. Мы требуем, чтобы были зафиксированы реальные итоги. Тотальная фальсификация имела место особенно в Ахалкалаке, Нинуцминда, где данные топорно, как будто прямо из компьютера вписаны. Одинаковые цифры от одного участка к другому. По нашей информации, данные, введенные на страницу ЦИК, отличаются от протокольных. На каждый такой факт мы обязательно отреагируем.
Между тем, тенденция, прослеживающаяся в предварительных данных ЦИК, такова. Григол Вашадзе лидирует в столице и других крупных городах Грузии. общей сложности разрыв между ними и Зурабишвили составил меньше процента. К слову, в голосовании приняло участие менее половины избирателей, около 47%. Параллельный подсчет голосов провела НПО «Справедливые выборы». Процентный показатель голосов, полученных Григолом Вашадзе, колеблется от 37,5% до 39,5%, а Саломе Зурабишвили в интервале от 36,5% до 38,5%. Так как конечный результат может быть в любой точке интервала, НПО не может с уверенностью сказать, кто из кандидатов прошел на первое, а кто на второе место, сказано в заявлении «Справедливых выборов».
На основании параллельного подсчета голосов мы можем сказать, что процесс подсчета голосов по большей части проходил с соблюдением избирательных процедур. Как и в процессе голосования, в процессе суммирования результатов также был зафиксирован ряд нарушений, такие как несоответствующее составление протокола, ограничение прав наблюдателей, дисбаланс между числом бюллетеней и подписей, а также нарушение правил запечатывания документа.
Читаем заявление НПО. Политолог Корнели Какачия полагает, что в Грузии есть такая традиция – третьего шанса власти не давать. И в этом свете эти выборы могут оказаться своего рода репетицией, считает он.
Эти выборы, исходя из того, что они не были, скажем так, важными, стали неким тестом перед выборами 2020 года. Если же верить сложившейся традиции, через 2 года грузинский избиратель должен сменить власть. И, судя по всему, все к этому и идет. Таким образом, общество пытается как-то сбалансировать правительство, склонное к авторитаризму и однопартийности.
Антивыборами, в свою очередь, называет прошедшее голосование политолог Гиохухашвили.
В основном решение принимал не поддерживающий того или иного кандидата избиратель, а избиратель, который голосовал против кого-то. Не потому, что уважал кого-то, а просто ненавидел его соперника. Выборы носили, выстраивались только на компромате, только на грязи. Не было никакой позитивной повестки дня. И закончили в ничью, как говорится. Избиратель решил, что они друг друга стоят.
При этом Гиохухашвили считает, что личности кандидата в данном случае были второстепенны. Это была борьба административных и организационных ресурсов, говорит он. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Острыми дебатами открылась сессия парламента Грузии. Грузинская мечта и оппозиция обвинили друг друга в желании спровоцировать гражданское противостояние. Позиции сторон изучил Иракли Арагвелидзе.
Паузу, которую взяла Саломе Зурабишвили после первого тура, была прервана поздним вечером 30 октября, когда она сообщила о готовности продолжать борьбу за президентский пост. По всей видимости, в правящей партии справились с растерянностью, воцарившейся после сенсационных итогов первого тура. Напомним, после окончания выборов генсек грузинской мечты Каха Каладзе оправдал слабую явку своих сторонников тем, что партия поддержала не собственного, а независимого кандидата. Днем спустя Каладзе выразил уверенность в неминуемой победе Саломе Зурабишвили.
«Мы выиграли первый тур, и я хочу поздравить госпожу Саломе с победой, так как мы являемся победителями. Во втором туре, я убежден, вместе с народом Грузии мы победим. Победим с разгромным счетом».
Тональность этих и подобных заявлений представители власти определили ход дискуссий на сегодняшней парламентской сессии, где впервые после выборов стороны обменялись острейшими выпадами. По мнению оппонента власти, итог президентской гонки предрешен. Победителем станет кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. Глава фракции Единого национального движения Роман Гоцередзин напомнил большинству, что несмотря на ничейный результат первого тура, большинство избирателей проголосовало против провластного кандидата.
«Вы не доверяете цифрам, но даже мошенник Остап Бендер говорил, что статистика знает все. Судите сами, в выборах участвовали 1 600 000 человек. Вы получили 600 тысяч голосов, а это означает, что большая часть избирателей повернулись к вам спиной. Даже если часть этих людей проголосует за вас, невозможно будет нивелировать этот огромный отрыв. Поэтому предлагаю вам смириться с поражением, готовьтесь к переходу в оппозицию. За 6 прошедших лет вы создали несправедливый и кровавый режим, который привел к обнищанию народа, и он вынес вам свой приговор».
Как и до выборов, большая часть риторики депутатов грузинской мечты была посвящена несправедливому и кровавому периоду эпохи правления нацдвижения. О некоторых событиях этого периода в своем выступлении напомнил вице-спикер парламента от грузинской мечты Гия Вольский.
«Я впервые услышал такое количество дезинформации. Эти люди собираются разрушить все и построить на обломках государства свою власть. Это те люди, которые в преддверии августовской войны заверяли нас, что за 2 часа покончат с сепаратистами, и Россия не вмешается. Именно Вашадзе, Бакрадзе и Саакашвили утверждали, что и по их вине погибли 120 мирных граждан. А сейчас они обвиняют Саломе Зурабишвили в том, что чуть ли не она является инициатором той войны. Я хочу напомнить обществу, чтобы оно не забывало, что тогда произошло с нами, кто был организатором и исполнителем того периода».
В ответ представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе призвал большинство к осознанию ошибок, приведших их к неблагоприятному результату.
«Вы считаете, что проиграли потому, что недостаточно апеллировали к тем 9 кровавым годам, но причина кроется в катастрофичном обнищании населения и в том, что за время своего правления вы не решили ни одной насущной проблемы государства. В своей борьбе с авторитаризмом Саакашвили вы трансформировались в точно такой же режим, и это оказалось неприемлемым для большинства избирателей. Да, впереди второй тур, но все устали слушать рассказы про те ужасные 9 лет, и этот урок вы должны усвоить».
Между тем прояснился вопрос перераспределения голосов перед вторым туром президентских выборов. Европейская Грузия, Гирчи и республиканцы призывают своих сторонников голосовать за Григола Вашадзе. Остальные политические силы либо объявили о нейтралитете, либо не определились с выбором. Правящая партия в гордом одиночестве продолжит поддерживать Саломе Зурабишвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол. За некруглым столом мы продолжили тему президентских выборов в Грузии. Его провел мой коллега Вадим Дубнов.
Мы поговорим об искусстве побеждать для всех участников финала. И помогут нам в этом профессор Тбилисского государственного университета Марина Мускиришвили и политолог Гела Васадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, первый вопрос у меня к вам. Как человек, который с точки зрения социологии, а действительно все так просто? Действительно, для одной стороны важно доказать, что самое страшное, что может произойти на свете, это возвращение Саакашвили, а для другой стороны доказать, что грузинская мечта оказалась еще хуже. Нет никаких нюансов. Неужели все вот так вот просто и дуалистично?
Вы говорите о пропаганде. Вероятно, у пропаганды всегда есть какие-то центральные векторы, центральные месседжи, которые они пытаются донести до населения. И нюансы уже теряются, раз, безусловно, все, в общем, довольно просто. Это популистская ситуация, в которой сложностей нету. Все довольно упрощенно, плоско и легко доходит до населения.
Но, если я правильно понимаю, перед грузинской мечтой сейчас стоит задача мобилизовать тех, кто по разным причинам не пришел. Им нужно, если опять же правильно понимаю, нужно еще сильнее напугать тех, кто не напугался перед первым туром. Как она это будет делать, если это так?
Ну, во-первых, избирается не грузинская мечта, а Саломе Зурабишвили. Так что задачи в первую очередь стоят перед Саломе. А с другой стороны, избиратель сам прекрасно понимает, что ему делать, его мобилизовать не нужно. После первого тура ситуация достаточно ясная для каждого, и решения они будут принимать, в общем-то, самостоятельно, в зависимости от того, кого они считают, так сказать, для себя опасностью, грузинскую мечту или национальное движение. Многие из тех, кто не пришел на выборы в первом туре, пойдут во втором туре, и все будет зависеть от того, какое это количество.
Гела, вот мы сейчас говорим о том, что успех, ну, относительно успех национального движения и объединенной оппозиции в первом туре, это, в общем, как бы источник возможного провала во втором, да, потому что это источник всех проблем, и ничто так не мобилизует сторонников грузинской мечты и тех, кто готов проголосовать за Саломе Зурабишвили, как успех национала в первом туре. Что с этим делать?
Значит, что касается мобилизации, тут мобилизация же идет двусторонняя. На самом деле, давайте скажем прямо, Вот в первом туре национальное движение как партия, именно национальное движение, потому что на самом деле вот реально активность у двух партий в Грузии. Грузия мечтает национальное движение. Остальные партии, они очень идейные, там очень интересные политики, яркие политики, со своими идеями, со своими планами и так далее. Но у них нет людей, у них нет актива. А у этих двух партий актив есть. Так вот, актив на движение на самом-то деле на этих выборах не сработал. Если мы посмотрим явку, явка – это явно не явка победы над властью. Националы в первом туре сумели добиться этого успеха исключительно благодаря политологам Виталия Шклярова, организационным талантам Гиты Башадзе и телевидению Ники Гварами. Это не партия. Это вот то, что... А резерв, их реальный резерв – это выбор людей. Люди сами не пойдут на выбор. Людей на выборы выводят политики, людей на выборы выводят партии, людей на выборы выводят правильно построенная кампания и так далее. Поэтому резервы есть и у тех, и у других. Другое дело, что те или иные предлагают. Одни предлагают смену власти, другие предлагают сохранение власти. Ну, реально так, хотя Соломон Зурабишвили у нас независимый кандидат. Что стоит сохранение власти, понятно. Что стоит за смену власти? По версии грузинской мечты, и уже идет идеологические мемы пошли, борьба идеологическими мемами. По версии грузинской мечты, это возвращение националов, возвращение кровавых 9 лет. Так? А по версии националов, это победа демократии, это новый шаг, это коалиционное правительство и так далее. Вот эти два, скажем, две установки, они и борются за избирателя. Но опять-таки своих избирателей, если ты не привел на участок, если ты их не мобилизовал, сами люди ленивы, и они не хотят идти на выборы. И это показали, первый тур это показал тоже.
А, Марина, вы меня, наверное, не без оснований поправили в моем первом вопросе, что речь идет не о победе грузинской мечты, а о Соломе Зурабишвили. А насколько этот ход с разведением своего кандидата на не, то есть выдачи не своего кандидата за своего или наоборот, вот все эти трюки, насколько они себя оправдали или насколько они оказались провальными и окажутся провальными?
Я думаю, что это несущественный вопрос с точки зрения результатов выборов. Результаты выборы зависели от того, насколько население довольно или недовольно тем, что происходит во власти. И низкие показатели, которые были в первом туре, как явки населения, так и голосование за Соломе Зурабишвили, объясняются, безусловно, тем, что, во-первых, тем, что население настроено всегда критически по отношению к властям, и особенно в последнее время недовольны были тем, что происходит. Во-вторых, это было очень агрессивное, очень грязная и совершенно переходящая всякие рамки кампания, которую проводила Руставы-2. Я не могу не откликнуться, я слышала последние секунды, так сказать, предыдущего репортажа, когда речь шла об общественном вещателе. Дело в том, что как член попечительского совета общественного вещателя я давно ставила вопрос о том, какие правила игры на телевизионном пространстве. Допустимо ли, чтобы отдельное телевидение открыто заявляло, что у него есть политические и идеологические взгляды, и в избирательной кампании открыто, так сказать, боролась за или против кандидатов. На это ответ не был дан, и неолиберальная, так сказать, доминантная идеология допускает только не вмешательство государства в вопросы медиа, а не регулирование, так сказать, правил игры. Но в результате, естественно, проиграли те, которые пытались это правило игры, правилам игры следовать. Вполне естественно, что телекомпания медиа в конце концов поняла, что когда тебя бьют по голове палкой, совершенно неэффективно говорить «а-я» и не отвечать. Это серьезные изменения, которые приведут к очень серьезным последствиям с точки зрения политической системы. И если это легитимация этого, это новое слово, так сказать, в теории демократии. Я бы сказала, Грузия строит свою новую политическую систему которые конкурентами являются не политические партии, а телевидение. Это требует или изменения, касающиеся всех телевидений, или это будет новая реальность, которую надо осмыслить.
Сами фигуры кандидатов, сами фигуры личности финалистов в данном случае принципиального значения, по-вашему, не имеет?
В данном случае источником власти в группе всегда являются, так сказать, те, которые стоят во главе двух политических партий, это Единая Иванишвили и Михаил Саакашвили. Фигуры кандидатов, как правило, играют второстепенную роль. Ну, кто бы выбрал Георгия Мардвелашвили, скажем, на предыдущих выборах, если бы его не представила грузинская мечта, Вашадзе вообще речи нету. Это не такая политическая фигура, которую вообще многие бы слышали, если бы не национальное движение Михаил Саакашвили. Так что из этих лидеров Саломе Зурабишвили является единственным самостоятельным и сильным политиком и лидером, у которого есть политическая история самостоятельной, так сказать, активности и массовой поддержки. В данном случае я бы сказала, что ее стратегия во втором туре должна быть в том, чтобы она себя показала по-настоящему, потому что она это может.
Гела, вот и мы писали об этом, и «Эхо Кавказа», и некоторые наблюдатели об этом говорят, что странным образом в финале сошлись фигуры, не самые, мягко говоря, популярные в грузинском обществе. А вот то, что нужно делать с точки зрения Саломы Зурабишвили, сейчас Марина сказала. Какие требования такая ситуация накладывает на на национальное движение? Что делать с тем, что Вашадзе, ну, тоже не является кумиром для грузинского общества? Или вы не согласны?
Вашадзе является идеальным практически кандидатом на пост президента от национального движения. Среди своих они выбрали свою кандидатуру. Что касается грузинской мечты, то я считаю, что гораздо сложнее было бы оппозиции противостоять тому, например, Зурабу Абашидзе. Если бы Зураб Абашидзе был бы фигурой, то это была бы действительно фигура, которая бы... Во-первых, он бы был бы личным. Во-вторых, он бы привлек бы большее количество, больше мобилизационных ресурсов. Считать, что кандидат ничего не значит, это не совсем так. Кандидат, конечно, значит. Конечно, кстати, если мы говорим об оппозиции, то же оппозиция, там националы, конечно, есть. Но кроме националов, там есть и другие партии, мелкие партии, у которых свои кумиры, маленькие кумиры, но свои. Например, у национал-демократов, у них Бачуки Кардава. У Гогита Вашадзе, он для своей новой жизни, для своей молодежи, он абсолютно новая фигура. Джафаридзе, у которого, вы знаете, про фигуру Зурана Джафаридзе и партии Дельчи, Шишка, это отдельная история, потому что очень много молодых людей в центральных районах Дельчи, да, он набрал всего 3%. Посмотрите, кто за него голосовал. За него голосовала молодежь, и явно не потому, что она хочет курить марихуану. Там другие причины. Поэтому здесь очень важный момент. По националам, я уже сказал, они выбрали идеального из того, что у них было. Идеального кандидатуру, потому что на посту президента человек, который кадровый дипломат, а нужно хорошо понимать, кто такой президент. Президент – это представительская фигура, которая является таким суперминистром иностранных дел, но в то же самое время без полномочий министра иностранных дел. Вашадзе на этом посту действительно смотрит. То, что Саломе Зурабишвили имеет опыт дипломатии, то, что она тоже кадровый дипломат, это, конечно, смысл. Но, конечно, по сравнению с Зурабом Абашидзе, восприятие грузинского общества Зураба Абашидзе, классика, сына классика грузинской литературы, Ираклия Абашидзе и так далее, было бы совсем другой расклад.
Марина, Марина, скажите, как вы думаете, какие ресурсы, у нас минута, какие ресурсы еще есть, резервы еще остались у грузинской мечты для того, чтобы каким-то образом переломить ход поединка в свою пользу?
Я думаю, что ресурсы есть у грузинского общества в первую очередь, и исход этих выборов зависит от грузинского общества полностью, от того, как они оценивают прошлое Грузии при Саакашвили. Это ретроспективное голосование, безусловно, и в данном случае я думаю, что избиратели уже сформировали свое мнение по поводу того, что они будут делать во втором туре. Больших радикальных шагов грузинской мечты я не жду, которые могли бы изменить эту ситуацию.
Спасибо. Напомню, мы говорили за некруглым столом о выборах, результатах и прогнозах. С нами была Марина Мусхелишвили, профессор ТГУ, и политолог Гела Басадзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. Мы говорили о той победе, которую одержало все общество в связи с бредовым законопроектом, который предусматривал превращение Грузии в наркоплантацию, заявил журналистам кандидат в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе после встречи с патриархом Ильей II. По его словам, эта борьба должна быть продолжена. По словам Григола Вашадзе, на встрече с патриархом разговор также коснулся необходимости проведения второго тура выборов в мирной атмосфере. Вашадзе поблагодарил иерарха за то, что тот нашел время для встречи, сообщает Интерпресс Ньюс. Мы также говорили о том, что второй тур президентских выборов должен пройти в спокойной, цивилизованной, демократической среде, где не будет места словесным оскорблениям, физическому противостоянию и таким ужасным инцидентам, которые произошли в Каспи, Марнауле и Ахалкалаке. Святейший очень интересовался тем, какие у нас планы в связи с тем, чтобы в Грузии была разрушена та уродливая система, которая столько лет порождает однопартийное и единоличное правление. Его просьбой и вердиктом было, что в Грузии оппозиция никогда не должна быть объектом преследования и террора, обязательно должна превратиться в часть власти, которая критикует, дает советы и контролирует ее. Встреча прошла по нашей инициативе, заявил Григол Вашадзе. Сегодня утром шахтеры, спустившиеся накануне в шахту имени Дзидзигури в Ткибуле, не поднялись наверх. До 25 шахтеров остаются на глубине 300 метров. Как сообщил Интерпресс Ньюс шахтер Хвича Габуния, они останутся в шахте до тех пор, пока не будут выполнены их требования к властям. Незамедлительное восстановление производственного процесса в шахтах и максимальное соблюдение норм безопасности. По словам участников акции, руководство управляющей компанией «Грузуголь» уведомило их о том, что не сможет выплатить зарплату в связи с прекращением производственного процесса. Шахтеры обратились к правительству с просьбой предоставить им право возобновить работы на безопасных участках шахт, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кабулия не исключает, что работа в ткибульских шахтах будет возобновлена в декабре. По словам Кабулия, в данный момент оценкой ситуации занимается международная компания. «Мы не прекратили выплату зарплат, заплатили за предыдущий месяц. Платим и за этот, несмотря на то, что работы не возобновлены. Мы должны убедиться в том, что там, где начнется работа, будет безопасно», — сказал министр экономики. Рабочий процесс был приостановлен после того, как в результате завала в шахте имени Мендели погибло 6 шахтеров. 3 получили увечья. В Грузии в 5 раз увеличатся пособия на детей из социально незащищенных семей. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. В настоящее время в Грузии статусом социально незащищенных пользуются около 122 тысяч семей. Вне зависимости от рейтинговых баллов, которые подсчитывают на основе семейной декларации, на каждого ребенка до 16 лет от государства ежемесячно они получают по 10 лари, около 4 долларов. Основываясь на рекомендациях Детского фонда ООН, по преодолению бедности власти Грузии приняли решение увеличить детские пособия до 50 лари. По словам Бахтадзе, инициатива коснется примерно 140 тысяч детей, которые растут в социально незащищенных семьях. Это были главные региональные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Руководство телекомпании «Имеди» заявило о готовности сделать все возможное, чтобы во втором туре президентских выборов не победил Григол Вашадзе, выступающий от имени Единого национального движения. Почему было принято такое решение и как на него отреагировали медиа-эксперты, расскажет Серго Бригвадзе.
«Имеди» начнет работу в чрезвычайном режиме. Телекомпания и ее владельцы ощутили на себе, что означает правление национального движения. Поэтому «Имеди» перед выборами меняет свою сетку, и мы будем работать для того, чтобы режим не вернулся.
В заявлении говорится, что руководству частной телекомпании пришлось принять такое решение после слов кандидата в президенты Григола Вашадзе. На вопрос журналиста «Имеди», помилуете ли вы Михаила Саакашвили, он ответил.
Естественно, Михаила Саакашвили и политзаключенных, которые находятся в тюрьмах, Мирабишвили, Ахалая, Цаадзе, всех.
А их имена связаны с преступным режимом национального движения, говорится в заявлении «Имеди».
Насилие, присвоение бизнеса, погром телевидения. После выборов 2012 года национальное движение очень близко к тому, чтобы вновь воплотить прошлое в реальность. Именно поэтому для «Имеди» неприемлемо президентство Вашадзе.
Речь здесь идет о погроме «Имеди» 7 ноября 2007 года. Как конкретно планируют помешать планам Григола Вашадзе в телекомпании не поясняют. В заявлении лишь сказано, что теперь еженедельное ток-шоу «Лицом к лицу» теперь будет выходить в эфир два раза в неделю. Появится также новая передача «Имеди Лайв», ведущей которой станет журналистка Теона Гегелия. Ничего незаконного в этом заявлении нет, говорит глава журналистской хартии НАТО Дзвелишвили. Во время парламентских выборов в 2016 году в обществе даже бытовала шутка: если хочешь попасть в парламент, обзаведись телекомпанией. Не скрывает своей редакционной политики и Рустави-2, директор которой неоднократно заявлял о своем отношении к Саломе Зурабишвили и намерении сделать все, чтобы этот кандидат не победил на выборах. И в других более развитых странах мира не редкость, когда частная телекомпания выбирает определенную редакционную политику, утверждает НАТО Дзвелишвили.
Отличие в том, что это не происходит мгновенно, и вещатели не вмешиваются в предвыборную кампанию вот так, посреди второго тура. У нас нездоровая медиа-среда, в которой телевидение включаются в политическую борьбу и проводят антикампанию против разных кандидатов. Проблема возникает тогда, когда нарушаются профессиональные стандарты. Редакционная политика может быть предвзятой, но все равно оставаться в рамках профессиональных стандартов. В итоге ущерб наносится избирателям, рядовым гражданам, которые желают получить перепроверенную, точную и непредвзятую информацию.
Не удивило заявление «Имеди» и медиа-аналитика Лашу Кавтарадзе. Позиция телекомпании и так была явной, говорит он. Теперь же они оправдывают ее переходом на чрезвычайный режим.
Чрезвычайный режим означает, что ты можешь назначить свои правила, по которым ты будешь играть на своей площадке. Мы не сможем потребовать у них пояснений, почему они освещали предвыборный период именно так. Вообще, это не грузинское явление, когда СМИ поддерживают кого-то на выборах. В большой части демократических стран существует понятие newspaper endorsements, одобрение в газетах. Если вы просмотрите результаты, к примеру, в Америке за последние 70-80 лет, то вы увидите, что президентами становились те, кого поддерживала большая часть газет.
Проблему в данном случае медиа-эксперты видят не в решении частных телекомпаний поддерживать ту или иную политическую силу, а в общественном вещателе, который должен выступать в качестве баланса, но функцию эту не выполняет. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Кабинет министров Абхазии утвердил проект республиканского бюджета на 2019 год. Ряд министров пожаловались на то, что бюджеты их ведомств остались прежними, хотя заявки были поданы. Министр финансов возразил, что денег в бюджете на увеличение финансирования ведомств нет. Подробности в сюжете нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
На заседании правительства Абхазии проект республиканского бюджета на 2019 год представил министр финансов и вице-премьер Джансух Нанба. Он сообщил основные параметры государственного бюджета будущего года.
По доходам 9,7 миллиардов рублей, по расходам 9,8 миллиардов рублей. Дефицит государственного бюджета Республики Абхазия составляет 144 миллиона рублей. В 2019 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2018 годом увеличились на общую сумму в 174 миллиона рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 56 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом.
Доходы республиканского бюджета на 2019 год установлены в сумме 7,5 миллиардов рублей, расходы в сумме 7,6 миллиардов рублей, дефицит бюджета 121 миллион рублей. Министр финансов проинформировал и о внешнем долге Абхазии, образовавшемся после подписания в 2010 году Российско-Абхазского соглашения о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита в сумме 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги. Использование кредита завершилось в 2013 году. Ни восстановление, ни развитие абхазская железная дорога не увидела. Что было сделано на 2 миллиарда рублей, никто стране не объяснил. Несмотря на это, Абхазия выплачивает долг уже который год подряд. Джансук Намба пояснил.
В 2019 году планируется направить денежные средства в объеме 86 миллионов рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией на восстановление железной дороги. По состоянию на 1 января 2020 года остаток судной задолженности по указанному кредиту составит 1,5 миллиарда рублей. На обслуживание внешнего долга в 2019 году планируется направить денежные средства в сумме 39 миллионов рублей.
В структуре доходов республиканского бюджета на 2019 год собственные доходы составляют 3,2 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из Российской Федерации прогнозируются на уровне 4,4 миллиарда рублей, в том числе на социально-экономическое развитие 2,8 миллиардов рублей в виде бюджетных инвестиций 1,6 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение российской финансовой помощи составит 117 миллионов рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 25 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом. После оглашения параметров бюджета выступил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, который посетовал на то, что Минфин не учел потребности МЧС на следующий год и оставил бюджет ведомства без изменения. Если он не увеличится, считает Квициния, то возникнут большие проблемы с работой авиации, спасателей, медицины и катастроф. Ранее эти затраты, сказал он, покрывались с помощью российского МЧС, но в этом году есть сомнение, что она будет поступать. Министр внутренних дел Гарри Ашба жаловался на то, что сотрудники милиции не одеты и не обуты. У ведомства проблемы с автотранспортными средствами и тоже просил увеличить ассигнование. Министр здравоохранения Томас Цахнаке говорил о необходимости увеличить ассигнование на целевые программы и создать отделение экстренной помощи на базе республиканской больницы. Джансух Намба на эти претензии ответил.
Уважаемые коллеги, мне кажется, что каждое министерство и ведомство может сейчас многое сказать о том, как они планировали свой 2019 год. И могу вам сказать, что за редким исключением практически все предлагают увеличение и штатных единиц, и, соответственно, бюджетной сметы на 2019 год. Но хочу напомнить, планируемые доходы республиканского бюджета на 2019 год увеличились всего на 25 миллионов рублей. А мы говорим о цифрах в сотни миллионов рублей, что не позволяет нам на данном этапе такие резкие скачки в части увеличения бюджетных расходов осуществлять.
Кабинет министров утвердил проект республиканского бюджета единогласно. Теперь его должен рассмотреть и одобрить парламент. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
Деревня в начале
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что засхат. Хорошо, что засхат.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта объявила полную мобилизацию своих сторонников перед вторым туром президентских выборов. Правительство на этой неделе сообщило, что отзывает непопулярный в обществе законопроект о культивации марихуаны, анонсировало увеличение социальной помощи, а его сторонники затеяли кампанию под названием «Нет Миши». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Да, отчасти это связано с выборами. Не стал лукавить спикер парламента Иракли Кобахидзе журналистам, поджидавших его у врат грузинской патриархии. Он и министр МВД Георгий Кахария лично уведомили патриарха Ильи II о том, что власть отзывает законопроект о культивации марихуаны. Православная церковь, как и другие конфессии, выступали против этой идеи, но до сегодняшнего дня грузинская мечта позицию духовенства не учитывала. Принципиальную позицию мечты многие объясняли тем, что за культивацию марихуаны выступал председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Но сейчас мечта решила учесть мнение представителей всех конфессий, и не только их.
Конечно, мы учли в целом мнение общества по поводу этого законопроекта. Соответственно, это принципиальное решение, которое будет оформлено на заседании правительства.
Правительство грузинской мечты обещает не только это. Сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе пообещал, что детям в социально незащищенных семьях 5 раз увеличат пособие, и вместо 10 лари оно составит 50. Это никак не связано с выборами, поспешил добавить глава правительства. Мамука Бахтадзе, впрочем, вспомнил о том, что с выборами связано.
В новейшей истории Грузии есть только одна насильственная и реваншистская политическая сила, которая запомнилась обществу, и это национальное движение.
А это значит, как убеждают представители власти, что во втором туре Грикул Вашадзе, кандидат от нацдвижения и части оппозиции, не должен победить. Гарант светлого будущего Грузии, по словам Бахтадзе, это грузинская мечта. А мечта голосует за Саломе Зурабишвили. Партия власти мобилизует свой актив по всем направлениям. Группа спортсменов, бизнесменов, банкиров, общественных деятелей друг за другом заявляют, что не допустят возвращения нацдвижения и Михаила Саакашвили. В социальных сетях стартовала кампания под названием «Нет Миши». Но и в стане оппозиции тоже не сидят сложа руки в ожидании второго тура. В ответ на решение властей отозвать законопроект о культивации марихуаны, Григул Вашадзе, кандидат от нацдвижения и коалиции «Сила в единстве», срочно созвал брифинг.
Будьте уверены, как только Иванишвили, уже контролирующий все ветви власти, завладеет и президентским постом, тогда он обязательно в кратчайшие сроки обратно внесет в парламент этот законопроект. Потому что никогда олигарх не откажется от 500% прибыли, как он сам сказал. Но этой цели не достигнет ни Иванишвили, ни его так называемая грузинская мечта. Потому что во втором туре позиция граждан Грузии будет такой же четкой, какой была в первом туре. И мы обязательно победим на президентских выборах.
Поддержать оппозиционного кандидата в его штаб сегодня пришли лидеры республиканской партии. Они будут голосовать за Григола Вашадзе, говорит председатель партии Хатуна Самнице. Кресло президента, полученное оппозицией, внесет баланс, будет сигналом, шагом к тому, чтобы грузинская мечта, а в первую очередь Бидзина Иванишвили, увидели, что он не всемогущ. Грузинское общество ему сказало в первом туре: «Нет, деньгами все не купишь». Это тот случай, когда большинство грузинских наблюдателей не берутся предсказать шансы кандидатов. У грузинской мечты административный ресурс, но он им не помог, чтобы победить с первого раза. Перед властями и оппозицией стоит одна задача – вывести как можно больше избирателей, и для достижения цели обе стороны выбрали один и тот же метод, говорит директор Института политики, политолог Корнели Какачия.
Происходит то, что мы много раз видели – демонизация и маргинализация друг друга. У нас нет европейского типа политики, когда партии говорят о своих платформах, ценностях. Вся кампания построена на негативе. Избиратели ставят перед выбором наименьшего зла.
Во втором туре каждый голос может оказаться решающим. Тем более, что Саломе Зурабишвили набрала лишь на 1% больше голосов, чем Григол Вашадзе. Пока неизвестна точная дата второго тура. ЦИК еще не оглашала окончательных результатов. По законодательству повторное голосование, в котором кандидат побеждает простым большинством голосов, должно состояться не позднее 2 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях в России и других странах отмечали День памяти жертв политических репрессий. Не осталось в стороне Абхазия. Говорили обо всем, кроме репрессированных в Южной Осетии. Почему? Узнавала Ирина Келихсаева.
В этот день в республике определяли победителей турнира по вольной борьбе, поздравляли сотрудников службы внешней разведки, обсуждали развитие фармацевтики, говорили о медицине. О жертвах политических репрессий никто не вспомнил. Память о них осталась за пределами информационных потоков всех государственных СМИ. Память о тех событиях бережно хранил ученый и автор единственного издания о репрессированных Владимир Ванеев, который умер несколько лет назад. В предисловии его книги 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, выложили в сеть. Впрочем, никаких памятных мероприятий на государственном уровне или на уровне общественных организаций проведено не было. По сведениям Владимира Ванеева, о которых он писал в своей книге, репрессиям были подвергнуты более 400 граждан маленькой Югостинской автономной области Грузинской ССР. В городе и районах были арестованы десятки советских и партийных работников, сотни рабочих, крестьян, служащих. Одни расстреляны, другие загнаны в лагеря, о судьбе третьих ничего не известно. У них украли будущее, и мы должны знать, как это произошло, чтобы этого не повторилось, писал Ванеев в предисловии. Его сын Мурат Ванеев в беседе с «Эхом Кавказа» сегодня подчеркнул: прошлое не надо забывать, ни хорошее, ни плохое.
Если мы говорим про репрессированных, то это очень важная тема. Если мы говорим о репрессиях сталинского времени, то репрессиям подвергались люди, которые были наиболее активны в плане защиты национальных интересов, гражданских прав. Просто надо отдавать всегда дань уважения их памяти, и никак это не надо забывать, потому что, к сожалению, вот эти все негативные вещи, которые могут в жизни, они имеют, скажем так, свойство приходить вновь и вновь, потому что эти вещи не вылечиваются навсегда. Поэтому для того, чтобы просто поддерживать национальный дух, для того, чтобы общество самоочищалось, будем говорить, да, в хорошем смысле слова, для того, чтобы не было перекосов в плане гражданских прав и других каких-то достижений, значит, человечества, не надо это забывать все.
При жизни Владимир Ванеев мечтал установить памятник возле Государственного театра, проект которого создал художник Умар Гасев. Цитата. «Он представляет собой осетинский склеп. Внутри него женщина в черном с ребенком на руках. На стенах все фамилии репрессированных». Конец цитаты. Однако сегодня мне не удалось выяснить судьбу этой задумки писателя, хотя местные историки по-прежнему считают важным увековечить имена репрессированных. Нелли Табуева, историк и начальник отдела по охране памятников культурного наследия при Министерстве культуры Южной Осетии, делится с «Эхом Кавказа».
Важно, чтобы это было увековечено. Потому что вот есть какой-то документ, в котором спускается, что вот так было устроено государство, спускается цифра, чтобы показали это, выявили там, допустим, 300 врагов или 400 врагов. Отсюда встречный вопрос, это встречный такой запрос. А можно выявить 500? Я хочу сказать, что в репрессиях участвовал не Сталин лично, а в основном население, которое вот вокруг окружало этих репрессированных людей. То есть государственная машина, конечно, работала, которая была запущена, но в основном же это люди делали. Я хочу, чтобы напоминание потомкам о том, что все это наши руки, все от нас зависит, и это мы убиваем этих людей. С нашего позволения, можно сказать, все происходит.
В этом смысле эту память важно иметь, уверена Табуева. Важно помнить о безвинно погибших людях с молчаливого позволения, иногда активного участия своих соотечественников. Никто в Москве не знал и не ненавидел Рутена Гаглоева, это известный ученый-инженер. На него донесли конкретные люди, как и на всех остальных. Мы должны отмечать этот день и как память, и как предупреждение, чтобы больше этого не позволять. Еще один историк, глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева, говорит, что этот день, несомненно, надо помнить. Конечно, сравнение, где и кто потерял больше, неуместно в этой ситуации, но Южная Осетия потеряла цвет своей интеллигенции.
Из-за этого было упущено
упущено очень много интересных возможностей и очень много интересных направлений, которые бы, несомненно, состоялись, если бы эти люди были живы. Главоположник, допустим, нашего института Тибилова Александр Гогоев, РУТН. Ну, перечислять можно бесконечно, потому что цифра огромная. То есть та интеллигенция, которая сложилась в такие трудные годы и которая обладала таким мощным потенциалом, который вызвал нашу Южную Осетию вот из буквально феодального какого-то периода и вынес на вершину, и практически такие широкие возможности открывались.
Я не готова ответить, почему эту дату никак не обозначили в этом году, продолжила Гогоева, хотя публикации в СМИ на тему сталинских репрессий периодически встречаются.
Я не думаю, что это целенаправленно действует кто-то для того, чтобы забыли. Просто вот как обычно. Вот в суматохе, или как это назвать, я не знаю, просто упустили. Потому что в какие-то годы это отмечалось.
Память о репрессированных – это назидание, но это и мысли о будущем, говорит историк. В этой ситуации активность должна была проявить и сама общественность, которая привыкла все время оглядываться на власть. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. 30 октября в Абхазии отметили День памяти жертв политических репрессий. В 11 утра в Сухуми перед началом заседания Кабинета министров Абхазии его участники, включая премьер-министра Валерия Бганба, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия и парламентарии, другие представители властных структур, общественности, родные и близкие репрессированных, горожане возложили цветы к установленному на набережной Махаджиров памятнику этим жертвам. Подробности в сюжете нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
Памятник работы Зураба Тужба был открыт в такой же день 7 лет назад и представляет собой камень-валун, опоясанный как терновым венцом колючей проволокой. У памятника репрессированным сухумчанка Марина Черкезия рассказала о своем дедушке Иосифе Черкезия. Он был командиром отдельного абхазского национального кавалерийского эскадрона Закавказской стрелковой дивизии. В 1937 году был арестован в возрасте 36 лет и 4 марта 1938 года расстрелян в тюрьме в Тбилиси. Сухумец Варден Пиле поделился воспоминаниями о своей семье, которая пострадала в 1937. Дедушку его расстреляли, когда тому было 93 года. Расстреляли и его старшего сына. Потом обвинили отца Вардена. Ему дали 10 лет, и вся семья оказалась в Сибири. В 1947 году, после 10 лет ссылки, отец Вардена вернулся в Абхазию, но долго прожить на родине семье не удалось. Через 2 года их снова сослали в Сибирь, и вернулись они только в 1970 году. В застенках НКВД люди оказывались по сфабрикованным делам просто потому, что были кому-то неугодны. В жернова репрессий попадали и сами НКВДшники. Сколько бы ни проходило лет, по-прежнему дерет по коже мороз, когда слушаешь рассказы потомков репрессированных. Родного дядю Владимира Пилия, Андрея, обвинили в подготовке убийства Сталина во время морской прогулки близ его дачи в Мюстере. На этой даче, кстати, мне довелось побывать на экскурсии этим летом. Его арестовали. Долго с ним не возились, связали руки и ноги и бросили в яму с негашенной известью живым, засыпали землей. И сколько таких известковых ям разбросано по Абхазии. В 1937 году был репрессирован и вскоре расстрелян и председатель Сухумского горсовета Анатолий Вардания. В октябре прошлого года я рассказывал на «Эхе Кавказа» о презентации в Сухуме в конференц-зале Национальной библиотеки имени Ивана Папаскира книги «Большой террор в Абхазии. Абхазская АССР. 1937 1937-1938 годы, изданный при содействии Совета Европы, и о выступлении на этой презентации дочери Анатолия Вардания Ирины Анатольевны, которое произвело тогда на меня и многих других наиболее глубокое впечатление. В этом году под эгидой Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и историка Мемориального музея Нестора Лакоба в Сухуми вышла в свет книга Ирины Вардания «Дочь за отца отвечает. Тайны семейного архива Анатолия Вардания и Вероники фон Белински» с предисловием известного абхазского историка Станислава Лакоба. В ней опубликованы десятки фотографий и писем из этого архива. По данным Абхазской ассоциации памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годы, в республике было репрессировано до 7 тысяч человек. До сих пор многие семьи не знают, где покоятся останки их родных. Некоторые из этих останков, как полагают, бесследно исчезли в тех самых известковых ямах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.